Глава 4. Острая беспощадная борьба классов захватила Украину. Все больше и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников. Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни. Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям. Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков. Маленькие, большие батьки, разные голубы, архангелы, ангелы, гордии и нескончаемое число других бандитов. Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры, всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей. Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии головной атаман Петлюра. В эту эсеровско-кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок. В тот апрель мятежного 19-го года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа: «Автоном Петрович, какая власть в городе?» И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался: «Не знаю, Афанас Кириллович, ночью пришли какие-то, посмотрим. Ежели евреев грабить будут, то значит петлюровцы, а ежели товарищи, то по разговору слыхать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед, не досмотрел хорошо, да возьми и вывеси Ленина. А к нему, как наскочат трое, оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина. Всыпали ему, понимаете, плеток с 20. Мы, говорят, с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, 7 шкур сдерем. Уж он как не оправдывался, не кричал, не помогло». Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался, не ровен час. А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой войны самостийного шовинизма оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовто-блакитников. Жовто-блакитный, по-украински желто-голубой. День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять. Сейчас хозяин города – полковник Голуб, краса и гордость за Днепровской дивизии. Вчера его 2000-й отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном жеребце, и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой китыцей, в черкеске, с полным вооружением, кинжал, сабля чеканного серебра. Красив пан полковник Голуб, брови черные, лицо бледное, с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода. Но скучна эта жизнь, не сравнять с атаманским положением. И выплыл агроном в мутной стихии, загулявший по стране уже паном-полковником Голубом. В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь цвет петлюровской интеллигенции присутствовал на нем. Украинские учителя, две поповские дочери, старшая красавица Аня, младшая Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого и кучка мещан, называвшая себя вильным казацством. украинские эсеровские последыши. Театр был битком набит, одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами с разноцветными бусами и лентами учительницы, поповны и мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев. Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке Назара Стодоли. Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта Харунжева Полянытю, а по-настоящему бывшего подпоручика Полянцева. Бросил небрежно, но властно, чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию. Слушаюсь, пане полковнику. Харунжий Полянытя не умер и монтеров достал. Через час двое петлюровцев ввели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста. Полянытя сказал коротко: «Если до 7 часов не будет света, повешу всех троих». Он указал рукой на железную штангу. Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет. Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой с ржаными волосами девицей. Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города. Усевшись на почетные места у самой сцены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убегавшего со сцены режиссера. Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Полянытей и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели. Вскочивший на сцену Полянытя театрально взмахнул рукой и провозгласил: «Шановні добруді! Зараз почнем танці!» В зале дружно зааплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал. Через полчаса в театре шел дым коромыслом. Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра. В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных. На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик: «Стой, кто идет?» Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала: «Я атаман Павлюк со своим отрядом, а вы голубовские?» «Да», — ответил вышедший вперед старшина. «Где мне разместить отряд?» — спросил Павлюк. «Я сейчас прошу по телефону штаб», — ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги. Через минуту выбежал оттуда и приказал: «Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману!» Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье. «Ого, тут весело!» — сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним Есаулу. «Слезем, гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта!» «Эй, Столешка!» — крикнул он. «Размести хлопцев по квартирам! Мы тут остаемся! Конвой со мной!» И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю. У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев. «Билет!» Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось 12 человек из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора. Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк. В офицерском хорошего сукна френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папахе. Через плечо маузер, из кармана торчит ручная граната. «Кто это?» – зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую метелицу помощник голуба. В паре с ним кружилась старшая Поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся Поповны. Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг. Павлюк мутным взглядом вперился на ноги Поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой. «Жарь гопака!» Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания. Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил, как ужаленный. Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих. «Это наглость!» – вскипела дочь буфетчика. «Ты не должен этого позволить!» – нервно жала она локоть сидевшего рядом голуба. Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у голуба еще не сведенные счеты с этим конкурентом на власть в уезде. Неделю тому назад Павлюк подставил пану-полковнику ножку самым свинским образом. В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк вместо того, чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало щирому петлюровцу, погром коснулся еврейского населения. Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли. А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана-полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен. Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча, крепко зажав в руке рукоять сабли и другой, нащупывая в кармане наган, голуб гаркнул: «Как ты смеешь бить моих людей, подлец!» Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера. «Легче, пани голуб, легче, а то можно сбиться с каблука! Не наступайте на любимый мозоль, осержусь!» Это переполнило чашу терпения. «Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по 25 горячих!» – прокричал голуб. На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины. Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросячьим визгом насмерть перепуганные женщины. Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу. Павлюк потерял в драке папаху, ему расквасили лицо, разоружили, он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице. Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но голубь встал на дыбы. «Никого из зала не выпускать, поставить часовых», – приказал он. Поляныця поспешно выполнял приказания. На посыпавшиеся протесты голубь упрямо отвечал: «Танцы до утра, шановни добродейки и добродеи, я сам танцую первый тур вальса». Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось. Не успел полковник пройти с Поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали: «Театр окружают павлюковцы!» Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала. Поляныця выстрелил в тысячесвечевую лампу в потолке, и та, лопнув как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла. Стало темно, с улицы кричали: «Выходи все во двор!» И неслась жуткая брань. Дикие истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу голуба, старавшегося собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе – все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший в юном Поляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу. Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов. Мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей, прилипли к окнам. Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто по собачье лает пулемет. Бой утихает, брезжит рассвет.